Продолжаем прямой эфир. Меня зовут Никита Воронков. В студии также Дарья Чередник. Всем здравствуйте.
Приветствую.
Министры обороны 12 стран потребовали восстановить демократию в Мьянме. Обращение последовало после одного из самых жестоких разгонов протестов. В ходе действий по подавлению погибли больше сотни человек, включая детей.
Да, в честь Дня вооруженных сил военные устроили в субботу демонстрацию своей мощи, провели парад. В ответ на эти действия вышли протестующие, которые не согласны с вооруженным переворотом, который произошел 1 февраля в Мьянме. В результате военные применили силу, и вот эти протесты были подавлены. Всего же с момента переворота, с 1 февраля, в Мьянме погибло уже почти 500 человек. Так, на минуточку.
Да, это подсчеты правозащитников, подсчеты местных журналистов, потому что военные никакой информации поэтому не дают.
Да. Вот произошел переворот, как я уже отметила, 1 февраля, и он стал таким ответом на действия властей, которые военные посчитали неправомочными, и заявили, что выборы в ноябре 2020 года, результаты выборов были фальсифицированы.
С нами сейчас на прямой связи профессор Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Колотов. Владимир Николаевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Владимир Николаевич, как вы оцениваете ситуацию в Мьянме и как долго она может продолжать накаляться?
Ситуацию оцениваю как сложную, потому что очень много проблем у страны. Это и важное геополитическое положение, слабость институтов государственных вообще и демократических в частности, и опять-таки наложение очень многих проблем. Это кризис с беженцами Рохинджа, отсутствие фактически политического процесса внутри страны нормального, который может стабилизировать ситуацию, и очень сильное влияние внешних сил, плюс западные санкции, которые тоже совершенно не способствуют стабилизации ситуации. Поэтому, к сожалению, вот все эти факторы, они работают в сторону дальнейшей дестабилизации ситуации в Мьянме.
А вы видите какой-то выход из сложившейся ситуации?
Ну, хотелось бы надеяться, что Ассоциация стран Юго-Восточной Азии может повлиять. Это влиятельная региональная группировка. Мьянма с конца 90-х годов является членом АСЕАН. В принципе, они способны обеспечивать высокие темпы экономического роста, не вмешиваясь в внутренние дела, потому что там есть самые разнообразные режимы политические, от коммунистических, султанатов, вплоть до вот самых разных гибридных форм. И тем не менее, они при запрете на вооруженное вмешательство во внутренние дела членов ассоциации через переговорный процесс способны вывести ситуацию из тупика. Вот будем надеяться, что своими мягкими, но достаточно последовательными мерами АСЕАН может стабилизировать ситуацию в Мьянме без каких-то кардинальных потрясений, потому что это отвечает интересам Ассоциации стран Юго-Восточной Азии в целом. Им эти проблемы тоже не нужны. Поэтому вот, ну, единственная надежда, с моей точки зрения, на АСЕАН.
Владимир Николаевич, вы упомянули Рохинджа. Вообще, насколько многонациональная страна Мьянма и насколько там соблюдаются интересы представленных национальностей?
Мьянма вообще очень многонациональная страна. Бирманцы один из доминирующих этносов, но они исторически тоже пришли из регионов Южного Китая. И страна в целом появилась благодаря, ну, смешению такому бирманцев с коренным населением, с монами. Север страны населен этническими меньшинствами, так называемыми шанами, горцами. Фактически, скажем так, центр не имеет контроля над этими регионами, они предоставлены фактически сами себе, и периодически они, конечно, имеют возможности вмешиваться в ситуацию в Мьянме в целом. Поэтому, сказать, у них очень высокая степень автономии, Ну и там, конечно, в этих вот горных регионах, очень важных стратегически, конечно, очень сильны позиции китайских товарищей, которые вкладывают инвестиции, занимаются строительством инфраструктуры, дорог и так далее. Плюс вот эти верховья Мьянмы, они входят в так называемый «золотой треугольник». То есть один из основных регионов по производству опия сырца, производству из него героина, ну и дальше продажи по всему миру. Конечно, вот с тех пор, как на первые роли вышел Афганистан, «золотой треугольник» немножко потерял свои ведущие позиции. Но, тем не менее, они сохраняют, особенно в тех регионах, которые не подконтрольны властям. В основном это вот эти верховья Мьянмы и Таиланда.
Владимир Николаевич.
Контроля властей нету.
Да.
Там частные армии.
Вот, да, по поводу частных армий и вообще военизированных каких-либо группировок, у которых действительно есть доступ к оружию, есть влияние. А вот это насилие со стороны военных, которые находятся у власти, оно может породить более серьезный ответ вот таких вот людей нелояльных власти, но у которых на руках так или иначе есть оружие. Может ли это привести к какому-то внутреннему, может быть, локальному конфликту, да, в каком-то из регионов, а, возможно, и к гражданской войне, как вы считаете?
Фактически в этом регионе, вы правильно ставите вопрос, идет такая вялотекущая гражданская война, но связана она, с моей точки зрения, как раз именно с тем, что только военные могут сдержать рост вот этих вот полусепаратистских, полубандитских вооруженных формирований в горах. Потому что если не будет военных, они могут с гор спуститься и устроить во всей стране такие события, что Организация Объединенных Наций за голову схватится. Вот. Поэтому для того, чтобы этих ребят сдерживать, как раз, в принципе, военные и оправдывают свое существование, наведение вот какого-то порядка жесткой рукой и противостояние вот этим как-то по полубандитским формированиям в горах. Тем более, что там очень сильный этнический и китайский компонент, поскольку «золотой треугольник» организовали недобитые гоминдановские армии, которые были выбиты в Южный Китай 49-го года, когда образовалась КНР. Собственно, они, придя туда, и стали организовывать вот эти вот плантации, и местные национальные меньшинства выставляли на плантации, чтобы они работали. То есть, как бы, политэкономика конфликта, она вот именно с этим и связана. Плюс там через Таиланд и другие страны они наладили экспорт сначала опия сырца, потом уже после вот Второй мировой войны наступила эпоха героина. И, соответственно, с ними очень тяжело воевать. Почему? Потому что, так сказать, очень большие деньги они могут покупать полицию, армию или коррумпировать частично, периодически вот возникает борьба, связанная с дележом доходов, контролем путей транспортировок. И это порождает нестабильность, такую вот вялотекущую. В каких-то странах это есть возможности по преодолению. Например, Вьетнам наркоторговлю пресек сразу. Но там как бы тип политического режима совершенно другой. Более-менее жестко с этим делом пытаются бороться, ну, опять-таки, с переменным успехом в Таиланде. Но там есть королевская власть, и там тоже есть военные, которые, в принципе, когда смогут договариваться друг с другом, они могут решать вопросы, и это не мешает экономически Таиланду развиваться. А вот в Мьянме у них и слабость политического процесса, он фактически разные силы внутри страны, они не могут друг с другом договариваться. И плюс очень пестрый этнический состав, и опять-таки вот эти вот полукриминальные образования в горах.
Владимир Николаевич,
вот все это разрывает страну на части.
Владимир Николаевич, какие основные цели сейчас преследуют военные, прибрав к рукам власть? Это власть ради власти или все-таки есть какие-то основные ориентиры, к которым они планируют вывести Мьянму?
Военные обещают навести порядок. Порядок, в принципе, более-менее какой-то они навести, конечно, могут. Проблема в том, что они не могут запустить систему экономического роста, потому что страна, в принципе, имеет очень небольшой потенциал, но она является одной из самых отсталых в регионе. Ну, понятно, есть еще там Камбоджа, Лаос, который не имеет выхода к морю, но Мьянма-то выход к морю имеет, и в отличие от соседних стран, по сравнению с тем же Таиландом, она имеет вид совершенно недоразвитый. И это связано именно с правлением военных, которые уже не первые десяток лет находятся у власти, обещают навести порядок и запустить экономический рост, но как бы ни с тем, ни с другим они не справляются, и власть они не отдают.
Владимир Николаевич, вот к тем странам США, Австралии, Японии, Великобритании, европейским странам Евросоюза присоединились Сингапур и Индонезия в плане желания да, прекратить вот это насилие внутри Мьянмы. Обращаются они к военным, чтобы те прекратили применять оружие против собственного населения, но при этом Сингапур и Индонезия, являясь также странами АСЕАН, подчеркивают, что никакого внешнего вмешательства быть не должно, и просто призывают начать диалог, да, перейти от языка силы к диалогу. Возможен такой вариант развития событий? Насколько вообще Сингапур и Индонезия, вот когда страны непосредственно региона, да, практически соседи, заговорили, насколько вот к ним могут прислушаться военные? И в чем специфика именно вот такого антигуманного подхода? Потому что действительно мы видим протесты и в Таиланде, там тоже военные в свое время пришли к власти, благо сейчас переодели, да, мундиры сменили на костюмы и сели в правительстве, но тем не менее там тоже проходят протесты, но мы не слышим о каких-то массовых жертвах. Вот смогут ли Индонезия, Сингапур и другие страны региона действительно как-то повлиять на военных Мьянмы, и почему такая жестокость гражданскому населению, чем она объясняется?
Ну, это как раз вот тот самый вариант, о котором я говорил с самого начала, что только в рамках АСЕАН можно выйти из этого тупика. А такие страны, как Индонезия и Сингапур, это страны-основательницы АСЕАН. И их голос, конечно, очень важен. И именно к ним, в первую очередь, военная хунта в Мьянме может прислушаться. Потому что АСЕАН – это единственная группировка, которая международная, которая вообще вот признает этот режим в Мьянме, готова с ним иметь дела. Тем более, что Сингапур – одна из самых богатых стран, не то что региона, а мира, которая не имеет вообще никаких ресурсов. И всего этого она добилась благодаря очень высокой эффективности управления. И, соответственно, Индонезия – это тоже очень влиятельный игрок. Это самая крупная мусульманская страна мира. Более 260 миллионов человек. Это влиятельный игрок в Юго-Восточной Азии. И они, оказывая политическое такое мягкое давление, могут способствовать выводу ситуации из тупика для того, чтобы политический процесс хоть как-то вообще заработал и остановилось насилие, которое может экспортироваться в другие страны, в такие как Таиланд, например, в ту же Индонезию, потому что в случае с Россией же используется мусульманский фактор, а это может дестабилизировать ситуацию в той же Индонезии и Малайзии, которые являются мусульманскими странами. И там тоже сильны позиции радикалов, которые выступают за создание всемирного халифата. Имеется в виду не во властных группировках, но как вот такие радикалы, да, полуподпольные, эти группировки есть. И как раз вот эта ситуация в Мьянме, она способствует радикализации вот озабоченных проблемой международного халифата, в том числе и в Юго-Восточной Азии. Поэтому, с моей точки зрения, это вообще единственный способ вывести ситуацию из тупика. Это повышенная роль АСЕАН и основных лидеров стран-основательниц АСЕАН, таких как Сингапур и Индонезия. Поэтому я поддерживаю их предложение, и это было бы вообще самым правильным вариантом. Потому что военные во многих странах АСЕАН находились у власти десятилетиями. Там генерал Рамос находился у власти на Филиппинах, там Сухарта в Индонезии находился. Генералы фактически контролировали очень многие отрасли экономики в Таиланде. Но это не мешало организовать высокие темпы экономического роста. И вот эти страны, они стали азиатскими драконами, странами, новыми индустриальными странами. В Бирме тоже военные, но они роста не дают. Соответственно, население живет плохо, нищее население, но это недовольно. Они же видят, как живут соседние страны. Угу. Поэтому не выступают против.
А выправлялась ситуация вот в этот небольшой период, когда страна пыталась перейти к гражданскому демократическому управлению экономическое?
Нет, потому что западные санкции экономические. Те же, например, военные режимы достаточно жесткие, там ни о какой демократии речи не было в природе. Той же Индонезии, например, на Филиппинах или в Таиланде. Достаточно жесткие были режимы. В Таиланде, конечно, помягче, но они, рост у них экономический был за счет чего? За счет экспорта товаров, произведенных в этих странах на Запад. Основной рынок сбыта, вот 80-е, там 90-е годы, 70-е, это был Запад. А Мьянма находилась под санкциями, и никто не покупал их товары.
Так, поэтому а их разве не сняли в 2011 году, когда гражданское правительство?
Постоянно под разного рода санкциями находятся, и, соответственно, экономика там работает с очень большими перебоями. Более-менее у них какие-то отношения идут с Китаем. Но, опять-таки, какого-то серьезного экономического роста, как в соседних странах, там в том же Таиланде, например, или там в Индонезии, или в Малайзии, там не видно. Угу. Это одна из основных проблем, что страна не развивается. Военные обещают, мы все сделаем, но сложно сказать, что было бы без них. Но, по крайней мере, за там, десятилетия нахождения у власти, они, конечно, надоели. Многим внутри Мьянмы есть те, кто их поддерживает, но многим они надоели, и люди связывают надежды на будущее, на лучшую жизнь с таким с легким переформатированием политического режима. Но военные власть выпускать из рук не хотят, и не могут они запустить систему экономического роста. Единственное, кто может, в принципе, как-то разблокировать ситуацию, потому что они все-таки могут торговать внутри стран ASEAN, а это очень большой рынок, это 650 миллионов человек в целом. Их совокупный ВВП в два раза превышает ВВП ЕАЭС, например. Угу. Там есть вообще где развернуться при желании, но даже здесь хунта военная в Бирме, она пока что эффективность демонстрирует очень слабую.
Но, с другой стороны, кто бы ни пришел, все равно получается, что из-за санкций сдвинуть этот маховик практически невозможно.
Очень сложно. Ну, в принципе, можно. Вот, например, Китай же санкции не вводит. Можно с Китаем. Это там, ну, первая, вторая экономика мира, смотря как считать. Плюс ASEAN, группировка, 650 миллионов человек. Неплохой рынок. В принципе, за счет этого можно, ну, как-то стабилизировать экономическую ситуацию, провести реформы и поговорить со странами Запада, например, о том, чтобы, так сказать, эти санкции снять. Но санкции, они мотивированы политическими проблемами, опять-таки тем, что через Мьянму Китай имеет нефтепровод в Индийский океан. Собственно, именно с этим связана дестабилизация ситуации. Как я понимаю, то есть она носит геополитический характер с тем, чтобы через нестабильность подрезать вот эти китайские нефтепроводы.
Владимир Николаевич, спасибо за комментарий. Вам Владимир Колотов, профессор СПБГУ, директор Института Хо Ши Мина Санкт-Петербургского государственного университета, был с нами на связи. Небольшую паузу делаем и продолжим про Мьянму. Продолжаем прямой эфир. Дарья Чередник, Никита Воронков в студии. По телефону присоединяется к нам востоковед, журналист, политический обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Косарев. Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Дмитрий Евгеньевич, ну вот протесты требуют ухода из власти военных. А есть на кого гражданских-то менять?
Знаете, в принципе, нет. Военные – это сейчас реальная сила, которая, ну, буквально спасла страну от больших неприятностей. Я думаю, что то, что у нас называют иногда переворотом, это было вполне оправданной акцией, потому что выборы в прошлом году в ноябре были очень странные и прошли по, скажем так, американским технологиям демократов. Поэтому они осуществили свое конституционное право взять власть в свои руки. Это прописано в Конституции, это не переворот. и правильно сделали. Меня вот сейчас другое волнует. Можно ли морально защищать, с точки зрения морали человеческой, защищать бирманских, мьянманских военных, даже хотя они действительно там постреляли очень много людей? Мой ответ – да, можно и нужно, потому что то, что мы наблюдаем, это хорошо организованные военные действия против законной власти в стране. Пусть да, эта власть не всегда умелая, пусть она бывает излишне жесткой, иногда бессмысленной. Тем не менее, это технология войны. По примеру, белорусский сценарий, гонконгский, немножко там в какой-то степени российский. То есть они отрабатывают технологии терроризма, выставляют вперед под выстрелы военных ни в чем не повинных людей, обожают детей туда засовывать обязательно в толпу, чтобы было жалко, если их, не дай бог, застрелят, что и произошло, как я понимаю. То есть здесь военные оказались в обороне. Ну и будем надеяться, что они смогут выстоять.
Так, а разве разгоны осуществляются с применением боевого оружия?
Ну, понимаете, в чем дело? Это Мьянма. Это очень третий мир. Это действительно боевое оружие. У них нет таких, как у нас, там, у белорусов, технологий мирного такого вот мягкого разгона. Они, ребята, простые, скажем так. Я вообще считаю, что то, что они там сделали после 1 февраля, это чересчур жестко, и можно было сделать то же самое в такой мягкой ползучей форме. То есть, конечно, военные могут способны на одноразовые какие-то жесткие акции по наведению порядка, но они не способны к управлению, так по всему миру. Поэтому они ошибаются, они поддаются на провокации. Ну, что есть, то есть.
Ну вот вы говорите, что это напоминает сценарий ведения войны, но, конечно, очень мало сведений, да, и как фото и видео из-за того, что и интернет там глушит, но, тем не менее, из того, что есть, видно, что, ну, люди-то не вооружены, там максимум камни, какие-то подручные средства, нет такого, что прямо, я не знаю, стреляют в ответ и так далее. Можно это называть войной?
Это есть та самая технология, почему я называю терроризмом. Потому что невооруженных людей берут заложники и выставляют их против вооруженных военных.
А кто берет другие люди?
Это Лига за демократию, которая там давно уже, так сказать, пытается монополизировать власть. Кроме того... Это очень заметно, что, скажем так, лондонский след во всем этом. Всяческие организации по демократизации Мьянмы, они имеют свою голову в Лондоне, что опять-таки нам знакомо до боли, там работают скорее филиалы. И, кстати говоря, вот очень интересно и очень характерно была акция проведена, такая же вот военная акция, примерно недели 3 назад. Когда вдруг по столице и по нескольким городам начались поджоги и погромы китайских предприятий с китайскими инвестициями. Уже предыдущий выступающий говорил о том, что, в принципе, вся эта история – это попытка подорвать Китай и не дать Китаю получать там удержать свой выход к Индийскому океану. Но дело в том, что экономика этой страны, которая должна была быть разоренной санкциями, неожиданно очень сильно выросла благодаря китайским инвестициям. 35% инвестиций из-за рубежа, там китайские, на втором месте Сингапур, это опять же те же самые китайцы, но и другие соседи этой страны. И с какой стати борцы за демократию, эти вот невинные там люди с хорошими лицами, должны были громить китайские текстильные, там какие-то еще там совершенно невоенные предприятия. А это была акция очень четко продуманная, одновременно десятки предприятий загорелись. То есть вот эти вот якобы демократы, которые выставляют невооруженные толпы на убой, они, в общем-то, действительно очень грамотно там воюют. И нужно очень внимательно присматриваться к тому, что там происходит, и находить в себе мужество, чтобы сказать прямо, что да, военные правы, а вот эти вот ребята не только не правы, а это очень поганые люди.
Дмитрий Евгеньевич, но вот эти инвестиции китайские, они же не единомоментно пришли там в один день. Это же все процесс длительный. Это происходило, как я понимаю, при предыдущих властях. Разве не так?
Эти предыдущие власти, это примерно те же власти, что и сейчас, потому что реальная власть там была и остается в руках военных. Это такая страна, где это единственный действенный национальный какой-то институт, общенациональный. Инвестиции эти приходили давно, и на этом строится, в общем-то, ну, существование бирманской экономики, ну, вот именно на китайских инвестициях. Потом же идут другие инвестиции, там индийские, тайландские, там и многие другие. То есть Мьянма очень неплохо жила, и вот эти вот люди, так называемые там национальные демократы, они просто-напросто решили подорвать экономику собственной страны. Такие вот симпатичные ребята, понимаете. И поэтому нанесли удар, естественно, по китайцам. А кроме того, это провоцирует китайцев на какие-то действия.
Дмитрий Евгеньевич, да, время подошло к концу. У нас спасибо за комментарии. Дмитрий Косарев, востоковед, журналист, политический обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» был на связи со студией. И для вас работали Дарья Чередник.
И Никита Воронков. Спасибо.